говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. О чем говорят литературные звери?» О чем же таком могут сказать звери, что не могут выразить люди? Животные как удобные агенты авторской фантазии. Как меняется, эволюционирует образ животного в литературе? В программе принимает участие поэт и литературовед Лев Лосев. Передачу подготовил и ведет Александр Гинес. Впервые в эфире 26 ноября 1999 года.
Эта музыка, хрестоматийное сочинение Сен-Санса «Карнавал животных», уже звучала в этой передаче. В тот раз мы беседовали с художниками Комаром и Меламидом, которые рассказывали, как звери помогают им творить. Сегодня мы продолжим этот разговор о животной теме в искусстве. У нас в гостях поэт, профессор Дартмутского колледжа Лев Лосев. Сочетая в своем имени сразу двух зверей, Лев Владимирович сейчас занимается увлекательными изысканиями в древней области животной литературы. Мы воспользуемся этим обстоятельством, чтобы поговорить на вполне серьезную и отнюдь непростую тему. О чем говорят литературные звери? Лев Владимирович, мой первый вопрос самый простой. Что литературные звери могут сказать такого, чего не скажут люди?
Сказать они могут многое, как выясняется, когда перечитываешь мировую литературу с этой анималистической точки зрения. Но более важно то, что они могут сделать. Они могут сделать очень многое, чего не могут люди. Например, они могут увидеть жизнь людей под совершенно недоступным человеческим существам углом. Они могут увидеть и показать нам наше существование таким, каким мы его сами увидеть не можем. Они могут достичь тех, совершенств, к которым мы стремимся, но которые для нас все-таки недостижимы. Наконец, они могут проникать в такие области и физические, и материальные, и духовные, в которые человеку тоже довольно трудно проникнуть. Животные – это очень удобные такие агенты авторской фантазии.
Наверное, самый главный литературный зверинец – это басня. Гегель называл ее рабским жанром. Сегодня басни редко пишут. Как вы относитесь к басням?
В баснях за животными всегда закреплена одна определенная специфическая характеристика. Свинья всегда грубая, грязная и тупая, лисица всегда только хитрая, петух всегда только хвастливый, осел всегда только осел. То есть животные в баснях – это не столько животные, сколько такие персонифицированные индивидуальные человеческие качества. Мне же интересны как раз животные, как многообразные герои, способные на самые разные проявления. Надо сказать, что вообще вот эта закрепленность определенных антропоморфных характеристик за отдельными животными, она по-своему тоже благодарный очень материал для литературы такой, я бы сказал, ревизионистской. Например, одна из самых замечательных классических, поистине, американских детских книг для детей – это книга Эдмунда Уайта «Паутина Шарлотты», где главный герой – это мудрый старый паук, вернее, паучиха Шарлотта, вызывающая необыкновенные симпатии у читателей своей мудростью и добротой, и, в конце концов, самопожертвованием.
Лев Владимирович, как меняются литературные животные с веками? Вот если проследить какую-то эволюцию литературного животного в мировой литературе, как она будет выглядеть?
Этот вопрос просто подводит меня к программе того семинара, который я сейчас веду в своем Дартмутском колледже, потому что более или менее от недели к неделе он и построен по пути эволюции образа животного в литературе. Мы с вами говорили уже, что первоначальное на протяжении многих веков использование животных было в основном такого притчевого, басенного характера. Отдельные животные как воплощение человеческих грехов, недостатков или достоинств. Разумеется, тоже львы, например, орлы и так далее. Мы не видим, например, в гербах государств гиены или шакалов.
Или золотой рыбки, что было бы неплохо.
Да, немножко утопительно. эпично, конечно. Если начинать вообще с самого начала, то мы должны там уйти в область животных мифов и фольклора, но это совершенно особая стихия, и это, собственно говоря, строго говоря, не литература. Но вот всю эту гигантскую область мне пришлось оставить за пределами нашего семинара, потому что необъятно, необъятно. И мы приблизительно, ну, что ли, со времен Свифта, 17-18 века, мы все чаще и чаще встречаем животных или другие там фантастические существа именно в качестве наблюдателей и судей человеческой жизни. Четвертое путешествие Гулливера в страну... Кстати сказать, как вы произносите?
Гуингны.
Да, вот мы все старались всегда выговорить как можно старательнее это невыговариваемое слово «гуингнмы». Вот, но на самом деле по-английски-то их, как я сейчас впервые выяснил, нужно произносить ужасно просто. «Уинэм».
Подражание ржанию.
Подражание, коня. Подражание такому легкому тихому ржанию коня.
Уинэм. Ну, по-русски переводились именно так, конечно.
Да, по-русски всегда писали
«гуингнмы».
Так вот, честно говоря, это не самое интересное из путешествий Гулливера. Оно немножечко...
Моралистическое.
Да, слишком моралистически, особенно в детстве, я думаю, что многие из нас пролистывали это, про лилипутов и великанов, и Лапуту, там
куда
было
веселее, да.
Да, интереснее, веселее читать. Но оно, конечно, интересно именно с той точки зрения, о которой мы сейчас говорим, потому что вот там вот лошади выслушивают такой довольно исчерпывающий отчет об условиях человеческого существования, ужасаются и судят, осуждают, так сказать, людей на то, чтобы вечно быть я. Низшими существами. Лошади необыкновенно рациональны. У Свифта они не испытывают сильных чувств. Там, если вы помните, одна лошадь извиняется за то, что она запоздала к обеду, потому что хоронила любимого мужа, по-моему, а может быть, отца. Конечно, значительно увлекательнее. Это то, что было написано 130 лет спустя. Это «Холстомер» Толстого. Хотя, в принципе, это произведение совершенно того же жанра. Лошадь в качестве, даже я бы сказал, не учителя, а именно судьи человеческого существования. И я думаю, что нигде, ни в одном из своих многочисленных моралистических трактатов Толстой не выразил с такой убедительностью свои анархические идеи отрицания частной собственности, в первую очередь, как в «Холстомере».
Слушайте передачу «О чем говорят литературные звери». В нашей студии Александр Генис беседует с поэтом, профессором Дартмутского колледжа Львом Лосевым.
Первая часть нашей беседы закончилась «Холстомером». Мне кажется, естественно, спросить, чем отличается русский литературный зверь от американского?
Я думаю, что американские звери, наверное, как-то они независимые. Может быть, я несправедлив, но в первую очередь мне пришли на ум две, может быть, самые знаменитые в своих отечествах литературные собаки. Это Муму и Бак, герой повести или серии маленьких рассказов Джека Лондона, которые на русском языке, по-моему, публикуются обычно под общим названием «Зов предков», хотя перевод названия не совсем точен.
Тем не менее, это обычное традиционное название, да, книга очень популярна
это
в России, а вырос на ней.
Традиционное название, да. Она действительно популярна в России, но известность этой книги в России совершенно не сравнит с ее статусом в американской литературе для детей и подростков. Это самое известное произведение Джека Лондона среди американцев. Даже те, кто вообще ничего не читал больше Джека Лондона, по крайней мере, читали вот то, что мы называем «Зов предков». Это, между прочим, любопытный момент, потому что, наверное, если спросить русского или французского или немецкого мальчика или девочку, какое сочинение Джека Лондона про собачку ты знаешь, наверное, первый ответ все-таки будет «Белый клык». И вот одна американская исследовательница, литературовед Мэри Эллен, которая довольно основательно изучила популярность распространения Джека Лондона по всему миру, она отметила совершенно, так сказать, такую обратную пропорциональность. в странах Европы значительно большей известностью пользуется «Белый клык», а в Америке, на родине автора, «Зов предков».
Чем же объясняется?
И эти два сочинения с точки зрения судеб главных героев, они ведь совершенно зеркальные. «Белый клык» движется от относительной дикости к цивилизации, он укращается, он становится частью человеческой цивилизации, а «Бак» от абсолютно цивилизованной собаки, живущей в комфорте калифорнийского дома, постепенно, ну не то что дичает,
но возвращается, да, природа,
движется на зов предков, и при этом, конечно, Джек Лондон с большим искусством, это, на мой взгляд, это действительно один из его шедевров, у этого очень неровного писателя, показывает это возвращение в природу как восхождение на некую высшую ступень. То есть характер этого персонажа становится более сложным, более интересным, и, собственно говоря, мы наблюдаем формирование личности. Это своего рода роман воспитания.
Да, да, действительно.
Да. Он проходит через целый ряд страшных испытаний жестокостью, предательством, трудом, дружбой, потерей друзей. Он переходит через несколько порогов, и в конце концов он становится абсолютно совершенным существом. Мы довольно долго обсуждали с моими сейчас студентами это сочинение Джека Лондона, и, разумеется, мы не могли не обратить внимания на то, что Джек Лондон писал это в то время, когда он очень сильно находился под влиянием ницшеанства. Пожалуй, по нашему, так сказать, коллективному выводу, никто из героев Джека Лондона так не близок к ницшеанскому идеалу сверхчеловека, как эта собака. Конечно, не Мартин Иден, а именно Бак из «Зова предков» полностью осуществляет этот великий призыв Ницше «Живи опасно». Вот когда он получает возможность жить по своей воле опасно, презрев мораль слабых, но став высокоморальным существом иного порядка, вот тогда на этом, собственно, и кончается повествование на невероятно мажорной ноте. В отличие, кстати сказать, от того же Мартина Идена.
Да, надо сказать, что все, что вы сказали, вписывается в американский миф. Да? Ковбой одинокий, который покоряет природу и становится частью ее. Павел Мирович, а кто ваш любимый звериный персонаж в мировой литературе?
Это необыкновенно трудный вопрос, потому что все животные, о которых, все литературные животные, о которых я говорю, мне очень милые и по-своему дороги. Проблема моя в том, что моего любимого литературного персонажа пока еще не существует, потому что моим воображаемым любимым литературным персонажем была бы кошка. Но, как это ни странно, у нас практически нет произведений о кошках, достойных действительно классического статуса. Ну, какой там? Кот там не так уж действует, не более чем там у Булгакова. Это не столько кот, сколько человек в карнавальном костюме кота. А вот действительно кошачья. Ну, есть прекрасный, конечно, прекрасный сонет Бодлера «Кошки». Чуть ли не лучшее его сочинение, которое все знают. И вообще кошек любили почти все порядочные писатели.
Вообще-то писательское животное,
да.
Кошка.
Я, правда, мало знаю творчество Колетт. Она писала довольно много о кошках. Я читал всего 2-3 небольших рассказа, но, по-моему, этого еще недостаточно, чтобы отдать должное этим великолепным животным. Но что-то есть такое в кошках, что ускользает от пера писателя. Вот, например, Бродский, который обожал кошек, старался фотографироваться с кошками, говорил, что кошка совершенно не способна принять некрасивую позу. Тут он явно преувеличивал, потому что, когда я представляю себе моего кота, оттопырившего левую заднюю ногу и совершающего свой неприличный туалет, особой грациозности в этой позе нет. Но, тем не менее, и это по-своему совершенно. Вот та же Колетт сказала замечательную совершенно фразу, по-моему, «обыкновенных кошек не бывает».
Совершенно согласен. Лев Владимирович, вы наш лучший бродскист, профессия, которой вы же и придумали название. Поэтому я не могу не спросить, как обстоят с животной темой у Бродского, которого только что упомянули. В чем особенность его анимализма?
Я думаю, что у Бродского животные всегда метафорические. У Бродского, за исключением детских стихов, я не припоминаю вещей, посвященных животным как таковым. У него есть замечательные совершенно животные метафоры. Например, собака, как скомканная бумага. или в его, по-моему, гениальном совершенно длинном стихотворении, одном из последних, «Пиранези», присутствует собачка, которая роется в отбросах, в то время как два путника ведут свой взволнованный экзистенциальный диалог. Как я уже сказал, в жизни Бродский очень сильно любил кошек. Но, видимо, это в какой-то степени табуированный сюжет. Вот как кошки возникают во взрослой поэзии Бродского. Только как такой разрешающий литературный момент. Вот, например, в стихотворении «Два часа в резервуаре» весь этот напряженный драматический монолог кончается тем, что чешу котофея.
Лев Владимирович, все наши встречи в этой студии не обходятся без ваших стихов. Сегодня не исключение. Надеюсь, что мы закончим эту беседу вашими анималистическими стихами.
Ну, у меня тоже анималистических стихов не так много. Чтобы наскрести все-таки больше, чем одно стихотворение, я вспомнил маленькое стихотворение, которое я написал, собственно говоря, до того, как я начал писать стихи, еще будучи студентом университета, когда я немножечко упражнялся в версификации, ничего путного в те годы мне написать не удалось, но почему-то вот это одно стихотворение, которое просто называлось «Слон», единственное из моих тогдашних сочинений, нравилось моим друзьям, и даже к своему большому изумлению я его потом находил, ну, так сказать, в самиздате, в разных там тетрадочках, альбомах переписанных, даже однажды в Сибири оно мне попалось, и подпись была «Слуцкий» под этим стишком. Честно говоря, я не знаю, что в этом незамысловатом полудетском стишке там подкупало моих тогдашних друзей. Ну, в общем, вот такое маленькое стихотворение «Слон». «В зоопарке помирает слон. Он отходит, как корабль на слом. Ему хоботом уже не шевелить, ему топотом детей не веселить. В зоопарке помирает слон, а директор зоопарка огорчен. Где отыщется зверь другой, чтобы был и умный, и большой, чтобы умел и шевелить, и веселить? Да и кем теперь клетку заселить? Попугаев и мартышек до хрена, но какой же зоопарк без слона?» Это стихотворение, между прочим, нравилось даже вот нашим руководителям разных литературных объединений, и они даже хотели его напечатать, что было для меня абсолютной неожиданностью и невероятностью в то время в каком-то альманахе. Но проблема была в том, как вы понимаете, что нельзя было печатать до хрена. Вот. И поэтому я помню, что покойный профессор Наумов, руководитель литобъединения, главный редактор «Советского писателя» в Ленинграде, даже сам исправил это. Он написал «Попугаев и мартышек клеть полна». Но я сказал, что нет, клеть полна, я ни на каких условиях не соглашусь. Вот это стихотворение я написал несколько недель назад, и оно еще не напечатано. Но это не столько стихотворение о животном, сколько стихотворение, обращенное к животному. Это стихотворение, обращенное к моему коту. «Научи меня жить напоследок, я сам научиться не мог. Научи, как стать меньше себя, в тугой уплотнившись клубок, как стать больше себя, растянувшись за пол ковра. Мяумуары читаю твои, мемура о презрении к тварям, живущим посредством пера, но приемлемым на зубок. Прогуляйся по клавишам, полосатый хвостище таща, ибо лучше всего, что пишу я твои ш-ш-ща. Ты лирич... Ляг на книгу мою, не страшись, не последует брысь. Ты лиричней, чем Анна, Марина, Велимир, Иосиф, Борис, что у них на бумаге, у тебя на роду. Спой мне песню твою с головой Мандельштама во рту. Больше нет у меня ничего, чтобы страх превозмочь в час, когда тебя за полночь нет и ощерилась ночь».
Это была передача Александра Генниса «О чем говорят литературные животные». Продюсер Рая Вайль.
значит для вас свободная Россия?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня — это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны. Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго на телевизоре.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой
по большому счету я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Русские вопросы. Вокруг русского тела». Размышления о книге Александра Эткинда «Хлыст». «Русское сектантство», то есть неофициальная народная религиозность, как несостоявшаяся русская реформация, способная вывести русскую культуру на новый виток. Об этом и других аспектах программа, которую подготовил и ведет Борис Парамонов. Впервые в эфире 25 ноября 1999 года.
Давно слежу за работой Александра Эткинда и уже не раз говорил о нем в этих программах. Каждая из его работ по-своему сенсационна, начиная с первой «Эрос невозможного. История психоанализа в России». Здесь он был первооткрывателем темы, давшим солидное академическое исследование, исчерпавшее литературу вопроса, почти всю нерусскую, но еще и неожиданно поставившее тему в широкий общекультурный план. История психоанализа в России оказалась психоанализом русской культуры. Нынешняя, третья по счету книга Эткинда носит эффектное название «Хлыст». Оно сопровождено академическим подзаголовком «Секты, литература и революция». Все книги Эткинда на одну тему, но эта тема все время расширяется, принимая в себя все новые и новые культурные сюжеты. И сейчас, похоже, Эткинд нашел некий, как сейчас модно говорить, метасюжет русской культуры. Русское сознание утопично, и это присуще ему на всех его культурных или даже некультурных уровнях. Утопичное сознание есть та родовая характеристика России, которая объединяет вершины русской культуры с низами народной жизни, Бердяева и Мережковского с полуграмотными деревенскими сектантами. Эткин пишет в основном о русском модерне, об эпохе начала века, пышно называемой «Серебряным веком» или «Русским религиозно-культурным ренессансом». Но нить отсюда протягивается и в будущее, в большевизм, и в прошлое, в русскую классику. Скажем, Пушкин оказывается у него автором главного сектантского текста русской литературы. Это «Сказка о золотом петушке». Тоже относится к Толстому и Достоевскому, хрестоматийные вещи которых Эткин сумел увидеть в новой и ошеломляющей перспективе, связывающей этих двух мировых классиков с темнотами русских народных бездн. Эткин дает увидеть русское сектантство, то есть неофициальную народную религиозность, как несостоявшуюся русскую реформацию, способную, чаялось, вывести русскую культуру на качественно новый виток. Именно потому, что тут звучали темы, общие как народу, так и культурным верхам, а такое соединение и есть реформация. Как русская реформация оказалась русским большевизмом? Почему вместо Лютера в России явился Ленин? Вот на этот вопрос пытается ответить книга Александра Эткинда. Тема об утопичности русского сознания, конечно же, не нова. Это, можно сказать, заезженная тема. Но Эткинд ее обновляет самым неожиданным, парадоксальнейшим образом. Он нашел истинное и последнее содержание русской утопии. На это открытие он напал еще в предыдущей своей книге «Содом и Психея», в той ее главе, где шла речь о Блоке. Эткинд расшифровал загадочнейший текст Блока. Это не поэма «12» с ее вроде бы неуместным Христом, а эссе «Кателина». Мысль Блока, увиденная нашим автором. Утопия, тотальное преображение бытия, сможет удастся только при условии ликвидации пола. А средство для этого только одно – кастрация. Открытие это было сенсационным, и сенсация могла состояться, уже состоялась на материале одного Блока. Но Эткин сейчас пошел дальше, произвел возведение сенсации в энную степень. Он увидел эту тему общерусской, национальной, увидел ее у всех, вплоть, повторяю, до Пушкина. Открытие Эткинда, великолепная его догадка, состояла в овеществлении метафоры. Психологический комплекс, открытый Фрейдом, он увидел, на русском материале, конечно, реализованным, так сказать, материально или, как говорит сам Эткинд, хирургически. Приведем такое высказывание Александра Эткинда.
Страх кастрации, как он понимается в психоанализе, совсем не является опасением физической кастрации. Когда психоаналитик говорит о страхе кастрации, это не значит, что она действительно может быть произведена над телом, что аналитик знает об этой угрозе, а субъект ее боится. В психоанализе термин «кастрация» больше похож на метафору, с помощью которой описывается неосознаваемое, а потому неописываемое словами чувство, о чем нельзя сказать прямо, о том, как в поэзии можно говорить метафорами.
Практика русских скопцов, а скопцы, скопческая ересь, существовали только в России, позволила автору сделать этот качественный скачок, реализовать метафору в теоретическом построении, как сами скопцы реализовали, овеществили ее на практике. И скопчество оказалось тогда предельным выражением, логическим пределом, или, что тоже, идеалом русской культуры, русской идеи, каковая, как уже известно, есть утопия. Или, как говорит Эткинд в главе о Платонове, «скопчество – это идиома русской утопии». А реализация утопии – это всегда движение от метафоры к метаморфозе, от иносказания к реальному, буквально телесному преображению. Вот почему Блок, которому, кстати, принадлежат сами эти слова о необходимости перехода от метафоры к метаморфозе, главный по Эткинду русский утопист, не считая самих скопцов, конечно, перешедших от слов к делу. Тут мы выходим к одной из главных тем книги Александра Эткинда – о соотношении слова и дела в русской истории. Или, скажем так, слово и тело. Эткинд начинал как психолог, отсюда профессиональное знакомство с Фрейдом и интерес к открытым им материям. Но постепенно у него возобладали филологические интересы, осложненные всей новейшей философией, которая строится в основном на литературном и лингвистическом материале. Тексты Эткинда стали изысканнее, запестрели именами Дериды и Фуко, но сюжет его основной не то что затуманился, но как-то начал вилять. Эткинд принял семиотическую установку, я бы даже сказал, соблазнился ею, ограничиваться знаками культуры, не выходить за текст, считаться только с тем, что сказано и создано автором в тексте. Эта методология нерелевантна предмету, который выбрал Эткинд – России. По счастью, он это понимает и, кокетничая модой, помнит суть, пиша об этом, например, так.
Буквальность осуществления является характерной чертой русской истории. Эта идея не нова. Русский романтизм так отличается от иностранных романтизмов, что он всякую мысль, как бы она ни была дика или смешна, доводит до самых крайних граней, и при том на деле. «Мысль у нас не может еще как-то разъединиться с жизнью», – писал Аполлон Григорьев. Вячеслав Иванов утверждал эту особенность русской идеи все с тем же романтизмом, ее потребность идти во всем с неумолимо ясной последовательностью до конца и до края, ее нравственно-практический строй, ненавидящий противоречия между сознанием и действием. Рассказывая в 1916 году о русских сектах, Бердяев чувствовал в них одно из проявлений русской жажды претворить литературу в жизнь, культуру в бытие. Еще полвека спустя Юрий Лотман писал: «Просвещение, которое на Западе означало изменение строя мыслей общества, в России стремилось к перемене типа поведения. Идеальный символ становился телесным знаком», продолжает Александр Эткинд. «Утопия осуществлялась как императив, философия как политика, метафора как реальность, идея как тело».
Эта русская память толкает Эткинда к чему-то вроде бунта против авторитетов.
После Мишеля Фуко значение биографии и психологии автора стало модным скорее отрицать, чем подчеркивать. Но и тут существуют реальности разного уровня. Биография есть текст особого рода, и он имеет определенные привилегии по отношению к текстам литературы. Необходимость исследовать гипотетические точки пересечения между литературными текстами и историческими биографиями ведет за границы текста. Презумпция интертекстуальности не означает отрицание реальности вне текста. Если слова воплощаются в жизнь, то конечной станцией этого пути является плоть, человеческое тело.
Слава Богу, наш автор вернулся к делу, к телу. Но, повторяю, книгу стало труднее читать. Она утратила некую необходимую линейность построения. Разворачивается спотыкливо. Переполнилась отступлениями не лирическими, а методологическими. Эткинд как бы хочет забыть специальность, отказаться от решений, даваемых классическим психоанализом. Решениями подчас простейшими, экономичнейшими, то есть вернейшими. Наблес оближ, надо же продемонстрировать академическую выучку, знакомство со всеми этими лаканами, тогда как классик подчас неоправданно забывается. Основной сюжет книги Эткинда, который все же вычленился из тумана семиотических рассуждений о тексте и затекстовых пространствах, метафизика и практика коллективного тела. Но сделаем тут перерыв, переведем дух. Сокотал дух, как говорил переоткрытый Эткиндом Пимен Карпов.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». «Вокруг русского тела». Борис Парамонов о книге Александра Эткинда «Хлыст».
Почему вообще сюжет скопчества оказывается первостепенно значимым для продвинутого понимания России? Потому что он выводит к теме коммунизма, составляющей последнее основание пресловутой русской идеи. Большевистский коммунизм – не случайный эпизод в тысячелетней истории России, а, так сказать, момент истины в ней, истины о ней, о России. «Знание Маркса такой истине не поможет», – говорил Бердяев, и правильно говорил. Коммунистический русский инстинкт на какое-то время мог получить в марксизме модную культурную мотивировку, но он потому и инстинкт, что таится в глубинах, недоступных внешним культурным воздействиям. Другое дело – русская культура, сама в этих инстинктах укорененная. Как ни захлебывайся ненавистью к Марксу, со скопчеством и хлыстовством его все же не увязать, а того же Бердяева можно. Как же видит, устанавливает эту связь Александр Эткинд?
Кастрация – вершинная победа культуры над природой. И потому оскопление – предельная метафора, выражающая абсолютную победу общества, власти, культуры над отдельным человеком с его полом, личностью и любовью. Оскопление связывало человека с общиной так сильно, как это не может сделать никакая зависимость экономической или идеологической природы. Зависимость от общины всегда наталкивается на силу половой любви, любви к личности, а не к общине. Кастрация разрубает эту проблему. Кастрация закрывает для партнера и открывает для коллектива. Кастрация делает коммунизм возможным и необходимым.
Как говорил Иван Бабичев, я не говорю, я высекаю мои слова на мраморе. То же самое можно сказать о процитированных словах Эткинда. И еще одно принципиальное высказывание автора о соотношении коммунизма с русским сектантством.
На фоне русского сектантства с его изощренными техниками интеграции тел, коммунистические проекты кажутся робкими, недодуманными и недоделанными. Вожди революции не могли дать последователям и малой части того, чего достигали хлысты в своих конспиративных общинах. Не только делать, но и мечтать о подобном человеку письменной культуры затруднительно.
Возникает соблазн сказать, что марксизм скорее во благо присутствовал в русской революции. Западный его рационалистический чекан уберег Россию от горших испытаний в отечественном ключе. В исторической ретроспективе Маркс кажется предпочтительней Кондрата Селиванова, основателя секты Скопцов. Заметим, однако, что речь у автора уже не о скопцах, а о русском сектантстве вообще. И вспомним, что книга Эткинда называется «Хлыст». Хлысты – главные его герои. Скопчество при всей его последней истинности и мистической глубине оставалось все же явлением маргинальным. А хлыстовство было движением весьма широким и более репрезентативно являющим практику вот этой самой интеграции тел, методику образования коллективного тела. Хлыстовские родения, вихревое движение, экстатический групповой хоровод уже как бы являли это коллективное тело. Вот как подытоживает автор обе сектантские практики.
Хлыстовство и скопчество уникальны своими практиками и не столь своеобразны своими теориями. Множество утопистов мечтали о коллективном теле. Хлысты осуществили мечту в ритуале, который кажется радикальнее, буквальнее других решений. Множество утопистов мечтали об аскезе. Скопцы осуществили мечту в ритуале, который наверняка является самым радикальным и буквальным из решений. Попав в неписьменный контекст, идеи высокой культуры теряют свою сложность, условность, многоальтернативность. Зато они обретают плоть, как сказано, слово «бысть плоть». Идея коллективного тела осуществляется в групповом экстазе родения. Сравнение общины с семьей, характерное для любой романтической доктрины, ритуализируется в хлыстовском обычае свального греха. Пуританский идеал чистоты осуществляется в скопческой кастрации. Утопия равенства и справедливости реализуется в тотальной революции.
Вот самое важное. Именно здесь, в таких нажимах и эмфазах, опровергается всяческая семиотика. Письменная, знаковая культура оказывается излишней в русском дискурсе, то есть коллективном духовном опыте, каковой опыт прежде всего телесен, реален, плотян. И вот к этой плоти, к этому плотскому опыту тянулись и его шасались, смутно или отчетливо, понимая, что за ним стоит вершиной русской культуры. Описание этих культурных тяготений и ужасов – главный сюжет книги Александра Эткинда. Чего не дал, не сделал, не договорил Александр Эткинд. Он упустил возможность специфической интерпретации русского духовно-культурного опыта как опыта прежде всего христианского. Начнем с известнейшего – трактовки хлыстовства Розановым, от книги которого «Апокалиптические секты. Хлыстовство и скопчество», надо полагать, исходил Эткинд в тематической ориентации своей книги. Эткинд остроумно заметил, что Розанов, поначалу отождествлявший религию с полом и отвергавший христианство по причине его асексуальности, на опыте хлыстов увидел полярность религии полу. Но вот описание хлыстовской общины Розановым в передаче Эткинда и соответствующей цитацией.
На родине Розанов не был, только участвовал в общем чаепитии. Хлысты показались ему людьми с особой духовной организацией, бесконечно впечатлительными. Пушинка, которая бы упала на меня и меня не отяготила, этих людей почти бы заставила вскрикнуть от боли. Он, Розанов, уверен в прямом родстве и даже идентичности русского хлыстовства с античными дионисийскими культами. Это как грибы, белые и боровики, одна порода. Но наличие свального греха у хлыстов Розанов категорически отрицает. Главная для него и бесспорная особенность характера хлыстов – отвращение хлыстов к плотскому общению, их абсолютное девство. У всех у них, мужчин и женщин, души усиленно женственные.
Можно только удивляться тому, как Розанов не увидел сходства так им самим описанных листов с тем, что он писал в «Людях лунного света» о христианах. Василий Васильевич подзабыл самого себя. С ним это часто случалось, как вообще случается с людьми, много пишущими. Абсолютное девство и отвращение к плоскому общению – конститутивная черта тех самых описанных Розановым людей лунного света, то есть христиан, а еще лучше сказать первохристиан. Дионисийский культ Розанов вспомнил, а первохристиан забыл. То, что его самого отвращало, вдруг показалось привлекательным, именно потому, что он увидел возможность противопоставления пола и религии, а не их отождествления, как это делал Розанов раньше. Это замечание Эткинда совершенно правильно, и неудивительно, что тут же проявилось еще одно качество Розанова, то, что Петр Струва назвал гомерическим неряшеством в отношении фактов. Конкретно это сказалось так.
Обвинение хлыстов в ритуальном групповом сексе по Розанову – вековая клевета православных миссионеров. Рецензент «Богословского вестника» возражал против отрицания Розановым свального греха у хлыстов. Против его основного тезиса имеется столько объективных данных, в форме, например, установленных на суде фактов, что настаивать на нем все равно, что доказывать отсутствие у хлыстов родений.
Чего не понял, что забыл Розанов, и чего вслед за ним не хочет понимать и делает вид, что забывает Александр Эткинд. Коллективный, групповой секс или свальный грех, как его называли в связи с хлыстовством, чрезвычайно часто, если не всегда, выступает формой гомосексуального общения. Это расширенная практика так называемого мотива кандалла, формы полового посредничества, когда прямое гетеросексуальное общение оказывается затруднительным или морально неприемлемым. Виденные Розановым хлысты были, как и первохристиане в его реконструкции, содомитами, библейское название гомосексуалов. Отсюда их всяческая деликатность и чувствительность, поразившая Розанова отвращение к половому общению. Практику хлыстовства можно понять как сильнейшее вытеснение гомосексуальных влечений, снимаемое иногда, не всякий раз, в ритуальном родении в форме групповой, то есть в глубине гомосексуальной связи. Два литературно-художественных примера с апелляцией к высшим культурным авторитетам. В фильме Луиса Бюнюэля «Млечный путь» молитвенное собрание первых христиан переходит в оргию. И второй пример. Август Стринберг, несомненно репрессированный гомосексуал, всю жизнь страдавший женщинами и не умевший от этих страданий в силу господствовавшего культурного канона избавиться, только один раз описал как бы полноценный, как бы гетеросекс, групповуху в публичном доме. Вообще, такие отнесения я бы мог продолжать и продемонстрировать те же, но уже скрытые содержания на примере очень авторитетных культурных построений. Указанная тема буквально выпирает из Вячеслава Иванова и его ученика Бахтина, завороженных образами коллективного тела. Эткин, конечно, пишет об этом, но не хочет произнести каких-то последних и достаточно простых слов. Очевидно, ему мешают семиотики, требующие ориентации исключительно на культурный текст. Эткин объясняет, что апелляция к бессознательному неприлична. Это не он первый говорит. Такие разговоры начались еще с Сартра и больше всего напоминают мне формулу о генетике продажной девки империализма. Автор скользит по касательной к русской хлыстовской теме. Можно понять его корректность, и научную, и политическую, и какую угодно. Трудно сказать о том, что русский коммунизм со скопчеством как регулятивной идеей порожден духом христианства в стране, не знавшей иных культурных влияний. Александр Эткинд написал однажды обо мне статью, содержавшую достаточно острую критику. Он сказал, что я ориентируюсь на Фрейда, а на самом деле гляжу в Розанова. Принимаю этот упрек, если только можно назвать его упреком. Но вот против чего возражаю. Эткинд написал: «Содом порождает идею, что соитие есть грех. Такова ключевая формула Розанова. Содом порождает идею социализма, считает Парамонов. В контексте постсоциалистической России это звучит обвинением в адрес одного из ее меньшинств». Конец цитаты. Во-первых, я бы слово «социализм» в приведенной цитате заменил словом «коммунизм». Кому в Западной Европе или Америке нужно объяснять, что «Welfare State» не имеет ничего общего с идеей коллективного тела? И, во-вторых, пафос всех моих выступлений по обсуждаемым темам сводится к настойчивому повторению одной простой, я бы даже сказал, элементарной мысли. Легализация миноритетных сексуальных практик лишает их идеологических ядов. Ядовит может быть сублимированный гомосексуализм, но гомосексуализм, вообще любой секс, как легальная практикуемая активность, Октябрьской революции не грозит. Идея кастрации и практическая реализация оной могли прийти в голову Кондрату Селиванову и Александру Блоху только потому, что они были репрессированные гомосексуалы. Этой простой, я бы сказал, классической истины нет в барочно-великолепной книге Александра Эткинда.
Это была передача Бориса Парамонова о книге Александра Эткинда «Хлыст».
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Михаил Соколов.
20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили, Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». Слово офицера. Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера? В Красноярске в 98-м году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: «Что ты шефа травишь?» И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедь, Лебедем хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», — сказал он, — «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотический процесс обрушит государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг, она посылает на войну, она обирает налогами, она может делать все, что угодно. Ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что придет на смену, пока в тумане. Мы должны спить эту чашу, что делать? И все крутые, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо собственную историю знать хотя бы немножко. В этом надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом фланге, на правом фланге, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного, сколько-либо приличного, такого основательного, нескандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные. Скороспелки. Само рождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, и с теми, и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. И этим ракетам все равно, кто на этих гектарах находится, жучка, внучка, бабка, детка, все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для ведения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или Служковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек Евгений Максимович Примаков занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтинг. Дело такое. Завтра не так повернулся, что не так сказал. Там мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. От полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Тут мне это непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится.
Когда?
Ну, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
В выпуске «Поверх барьеров» передача «Как стать монахом Шаолиня». Шаолинь – это знаменитый буддийский монастырь в Китае. Монаха зовут Андрей Старовойт.
Главная мантра – это буддийская мантра. Она сокращенно звучит как «Оум». Если растянуто, это «Омани Падмахум». Что думаем, то и получаем.
Андрей Старовойт не только монах, но и основатель школы боевых искусств под Киевом, создатель искусства боя «Вольный поединок» – «Free Fight».
Сейчас наступили такие времена, когда бьют даже мертвых. И фрифайт, он стал продуктом своего времени. Фрифайт – это не просто вид спорта, это искусство боя.
Подробнее в пятницу в 6 вечера.
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Как не потерять свои сбережения, а в идеале еще и заработать?
Об этом Максим Блант расскажет в программе «Деньги на свободе».
Каждый понедельник в 18.05. Впервые на средних волнах в 21.05. С повторами в течение недели.
Радио «Свобода» – ваш финансовый интерес. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hotbird».
Для азиатской части со спутника «Asiasat-7».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».